И вот, сейчас мы с вами приступим к рассмотрению, конечно, неизбежно очень краткому, так сказать, основного содержания микроэволюции, или вернее, значит, учения о микроэволюционных процессах. Наперед скажу, а в конце вернусь к этому, что мне кажется, об этом в самом конце наших рассуждений я буду в общей, более общей форме говорить, что знание микроэволюционных процессов и механизмов сейчас, я думаю, обязательно для всякого биолога любого направления, который себя считает мало-мальски грамотным. Быть грамотным современным биологом, не зная генетики и микроэволюции, по-моему, нельзя. И даже наиболее талантливые и работящие биологи современные, не имеющие генетико-микроэволюционные закваски, как этому учит рассмотрение того, что делает в современной биологии, существенного, принципиально нового ничего не делает, а занимается догонянием и перегонянием. А это самое печальное занятие в науке. Догнать и перегнать кого-то. Американцы, испанцы, еще кто-то. И этим объясняется то, кстати, что большинство действительно принципиально нового и интересного к нам, к сожалению, вот уже почти четверть века приходит из-за границы. Это очень печально. Но объясняется вот этим отсутствием закваски новых концепций научных у наших биологов. Я к этому в самом конце своих рассуждений еще вернусь в более общей форме. Это действительно крайне важно. И немножко, я бы сказал, у нас сейчас трагическая проблема, к которой надо относиться на полном серьезе, не впадая в то же время в звериную серьезность. Так вот, значит, приступим к рассмотрению того, что такое микроэволюция. Для этого нужно прежде всего попытаться. И в сущности, выделение микроэволюционного направления и было связано с тем, что эти попытки были проведены рядом людей. Попытаться, рассмотрев дело, выяснить, с какими элементарными структурами, явлениями и факторами мы имеем дело в эволюции. Рассмотрение нужно начинать с определения того, что же является той элементарной вещью, структурой, предметом, с которым мы сталкиваемся при рассмотрении эволюционных процессов? Но раньше, да многие эволюционисты и сейчас, такие эволюционисты, макроэволюционисты, сейчас уже скучно и неинтересно. На это отвечают очень просто. Ну что? Вот живой мир, значит, мир животных, растений, микроорганизм, все это. Ну это, конечно, так сказать, словоблудие. Это не ответ. Виды? Да нет, и не виды, конечно. Нужно вычленить самые мелкие вещи, так сказать, которые в живой природе имеют
так сказать, реальную историческую, реальное историческое значение. Ну и это, конечно, не отдельный индивид, опять-таки. Ну, во-первых, потому что отдельный индивид обычно не может размножаться. Парочка индивидов, самец и самка, тоже нет, потому что это слишком случайная штука. Вот один из них загнулся, и кончено дело. Зарезан старик, Дунай серебрится, блистает, а эволюция протекает. Так вот, долгие рассуждения, споры и попытки различных идти различными путями привели все-таки практически всех современных представителей в области микроэволюционного учения к следующему, что элементарным чем-то, элементарной структурой, лежащей в основе эволюционных процессов, является популяция. Если популяцию определить следующим образом. Популяцией мы называем совокупность индивидов, занимающих некую территорию в широком смысле слова, это может быть и акватория, занимающих некую территорию, существующие биологически достаточно долгое время, то есть в течение многих поколений, потому что, как мы уже часто говорили, биологическое время исчисляется поколениями, единицей биологического времени является поколением. Так что в этом смысле, то есть в течение многих поколений существующее, не случайная, значит, совокупность краткосрочная индивидов, значит, долговременная совокупность индивидов, занимающая определенную территорию, совокупность, внутри которой практически осуществляется та или иная степень панмиксии, то есть свободного скрещивания и перемешивания. И это существо, отделенное от всех других соседствующих таких же совокупностей тем или иным давлением изоляции. Ну, давление я уже говорил, мы в эволюционной математике давлением обозначаем количественную сторону действия тех или иных факторов. Что в данном случае понимается под выражением, чем то или иное давление изоляции? Изоляция совершенно не обязательно должна быть абсолютной, что вот одна популяция, другая популяция, они абсолютно изолированы друг от друга. Дело может быть и ими. Например, ну вот одна тема, некая территория, и вот на ней разбросаны популяции. Ну, скажем, вот степь с березовыми ковками. Вот эти березовые рощи будут популяциями берез. Между ними березы не растут, а голые степь. Но может быть и другая ситуация. На какой-то территории популяции могут, так сказать, до известной степени занимать сплошь некое пространство, пересекаться. Теперь
теперь я вам изображу то же самое в другом виде. Тут откладывается на ординатор час до та на единицу площади. Ну, безразлично, смотря по тому, какие это организмы, на квадратный метр, на десятину или на квадратный километр, это безразлично. А так, пространство. Опять-таки в разных масштабах, в зависимости от того, о чем идет речь. Тогда можно популяции изобразить таким образом. Не думать, что я вам изображаю нормальную кривую. Это я специально для профессора Глотова примечание делаю. Она у меня получилась похожа на нормальную кривую, но это ничего не значит. Это просто распределение вот на этой территории частот на единицу площади. Вот где-то тут густота населения большая, периферии, она падает и где-то прекращается. А вот тут имеется вторая популяция. Вот лучше изображать такими именно кривулями, а не кривыми. И вот тут нету индивидов данного вида. Но может быть и так. И вот, если даже две популяции пересекаются, то все-таки здесь имеется некоторое давление изоляции, потому что ясно, что в этих местах будет больше вероятность скрещивания и смешивания, чем между этими и этими. Несмотря на трансгрессию ареалов этих популяций. Значит, в данном случае давление отбора будет отнюдь не абсолютным.
Давление
изоляции будет отнюдь не абсолютным. Ну, вот, скажем, 10%, 20% или что-нибудь в этом роде. На территории. Лет 30 тому назад, а как-то у меня всегда сморчки в лаборатории в большом количестве висят ученые, я как-то вхожу и показалось мне, что скучно их видно. И я вот повесил им Иринушку Баранову. И они повеселели.
А он улыбается.
А другая дама там, это Переяславцева, это весьма замечательная ученая женщина, первый директор Севастопольской станции в 70-е и 80-е годы 19 века, крупный исследователь Черного моря. Она открыла эту знаменитую сероводородную, значит, зону.
Очень замечательно, да.
Чтобы закончить с популяциями, я пока вам говорил о пространственной стороне популяции, а сейчас должен добавить следующее. Степень изоляции между двумя популяциями безразлична. Вот такого типа. Или вот такого типа. Определяется, конечно, не только пространственной разобщенностью, а тем, что мной в свое время было названо индивидуальным радиусом активности. Например, начнем с глупых крайних примеров. Улитка
И вот какая-нибудь Володина птица. Улитка медленно ползает, и пока она 10 метров проползет, это неделя пройдет. Она ползет, жрет себе травку помаленьку, и на 10 метров уползти очень долго. Много времени требуется. А птица может, значит, летать на самой длинной дистанции. Следовательно, от подвижности индивидов вида зависит частично их дисперсия по территории. Я нарочно сказал частично. И вот почему. Потому что не только в этом дело. Дело в том, что почти все виды, между прочим, для небиологов, должен сказать, соответствующими поправками и частностями, это в такой же мере относится и к растениям. Потому что растения отличаются от животных в основном тем, что у животных чаще подвижными формами являются взрослые формы, а у растений эмбриональные формы, семена. Вы знаете, что у всех растений имеются те или иные приспособления для дисперсии эмбрионов, для дисперсии семян. Семена – это эмбриональная стадия растений. У одних семян там летучки есть, у других семян, значит, толстая скорлупа для того, чтобы быть съеденными птицами, но частично непереваренными и, так сказать, выброшенными в каком-то другом месте. У третьих имеются колючки вроде репейников всяких, они, значит, к штанам присобачиваются, на штанах наших переносятся, и затем мы, поругавшись, отщепляем и выбрасываем в другом месте. То же касается не только наших штанов, но и любых частей тела, любых животных подвижных, к которым такие всякие собачки и репейники могут, значит, прицепиться. Ну, не будем вдаваться в эти частности, этим занимаются зоологи и ботаники. Так вот, но вот что важно иметь в виду, что вот имеются две разорванные популяции. И, скажем, большая разница. Малоподвижные эти формы, то есть могут, вот скажем, продвигаться вот на такое расстояние от своих популяций. Эти популяции будут все равно территориально изолированными. Или же у них подвижность большая, вот скажем, такая вот, и практически, значит, они легко могут на первый взгляд перемещаться. Но это только на первый взгляд.